«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На исходе четверга на телетайпные ленты пришло сообщение. Никита Михалков и Андрон Кончаловский получат 1 000 000 000 рублей на сеть кафе «Едим дома». Правительство поддержало проект по созданию национальной сети кафе-кулинарии, рассказал РБК, источник в правительстве. Продовольственная программа Михалковых, так мы озаглавили нашу сегодняшнюю беседу с нашими гостями, Максимом Блантом, экономическим обозревателем интернет-издания «Йош.ру». Здравствуйте, Максим.
Добрый вечер.
И политиком Владимиром Семаго, неоднократным членом Нижней палаты парламента разных созывов. Владимир, вот когда начинался «Макдональдс», почему тогда выбор пал именно на американскую сеть? Разве не было российских каких-то начинающихся аналогов?
Нет, сетевых проектов не было тогда. Были разовые кооперативные рестораны, их было достаточно много. К моменту появления «Макдональдса» в 1989 году существовало в Москве, по крайней мере, уже около десятка, если не больше, кооперативных ресторанов, то есть частных ресторанов. Ваш покорный слуга в 1990 году открыл самый крупный ресторан, было совместное советско-британское предприятие общественного питания. Все они создавались с помощью государства, потому что давался кредит государством, причем очень либеральный, под 3% годовых, с отсрочкой на 3 года, под гарантией каких-либо государственных структур. То есть помощь государству была тогда не меньше, масштабно не меньше, чем нежели та, которая предоставляется сегодня Никите Сергеевичу и его брату.
Ну, это ведь нельзя было назвать общественным питанием. Вот, Максим, давайте вспомним, когда общественное питание появилось. Почему вот выбрали, давайте не будем, не к ночи будем
рекламировать. Ну, общественное питание появилось ровно в 30-е годы.
Да,
даже, может быть, чуть-чуть, да, чуть-чуть раньше. Это была идея Льва Давыдовича Троцкого, которая, собственно, сопрягалась с революцией в быту, с освобождением женщин, да, они строили новый быт, и, соответственно, появились фабрики кухни, общественное питание, дома, в которых не были предусмотрены
кухни. Дом коммуна знаменитый.
Да, дом коммуна. И, собственно, вот освобожденные женщины должны были забивать костыли в шпалы и варить сталь вместо того, чтобы кормить детей и мужа обедом. Да, вот. А, собственно, фабрики кухни, детские ясли, общественные детские сады, они были призваны эту женщину освободить. Правда, получилось немножко не так, как предполагали. Но вот, видимо, сейчас реинкарнация такая вот.
Но здесь есть одно существенное но. Дело в том, что в 2006 году мы выходили в правительство с фактически аналогичным проектом. Мы хотели навести порядок в детском питании в школе и в дошкольных учреждениях, потому что очень много детей травится, очень много жалуются людей, что отвратительная пища в школе. И мы выходили с таким проектом, предложением, но оно не получило такого должного развития, как у Михалковых. Видимо, не тот ресурс был включен, и поэтому режиссерам вообще удается в этой стране гораздо больше, чем нежели простым людям. Это закон.
Не, ну, мне кажется, там целый клан уже рестораторов, но только начали не с глав семейства, а с какого-то среднего звена, по-моему.
Да. Не знаю, вот тот проект, о котором я говорю, создание специальных производств, которые наподобие авиационного продукта питания готовятся, даже были для школ, там еще, если не ошибаюсь, кто-то из крупных рестораторов тоже пытался это делать через Владислава Суркова, по-моему, Новиков. Он тоже ходил с этой идеей, мы параллельно как ходили. Ни у них, ни у нас ничего не получилось.
Ну, закончилась идея тем, что в школу запретили приготовление пищи,
да.
Привозят отвратительную,
да,
совершенно еду, которую
марсы,
мои, например, дети есть просто не в состоянии, приходится им давать.
И разогревают ее там, да?
Да.
Но зато социальное равенство, это же хотели.
Ну, есть школы, в которых не разогревают, в которых достаточно хорошо питают детей, и они кормятся неплохо, но это ничего общего не имеет с массовым производством продуктов для детей.
Наш корреспондент Илья Кизиров провел опрос на улицах Москвы на ту тему, которую мы сегодня обсуждаем. Давайте послушаем.
Никита Михалков хочет открыть аналог «Макдональдса» в нашей стране.
Да, я слышала.
И как вы думаете, хорошо это или плохо?
Думаю, это будет отлично.
Почему?
Ну, потому что пора уже продвигать нашу кухню и питание.
Он просит на это 1 000 000 000 из госбюджета.
Это да, вот это, конечно.
Ну, как вы думаете, стоит ли это того? И должно ли государство помогать?
Я думаю, он должен это сделать сам, а государство максимум может ему помочь с налоговым отпуском или еще что-нибудь в этом роде.
Я не знаю, я задумывалась об этом 3 недели назад. Мне бы понравилась такая идея.
А почему?
Ну, мне кажется,
поддержать отечественного производителя.
Поддержать отечественного производителя, а во-вторых, в России так слишком много иной культуры, западной, заимствованной.
Путь на миллиард на это мероприятие. Как вы считаете, стоит тех денег?
Да, да, вполне. Потому что русская кухня...
более интересная цель, на которую можно потратить.
А чтобы открыть что-нибудь более прибыльное?
Ну, а стоит ли Путину давать на это миллиард рублей?
Нет.
Почему?
Я думаю, потому что недавно этот Макдональдс открылся, и сюда много людей ходит. Поэтому я думаю, не стоит его закрывать.
Никита Михалков собирается открыть сеть питания аналогичного Макдональдса по всей стране.
Прекрасно.
Как вы думаете, для чего?
Для того, чтобы зарабатывать деньги.
Но он просит на это деньги.
Дополнительный доход.
Как вы к этому относитесь? И должно ли вообще государство спонсировать такие проекты?
Потому что если Никита Михалков занимается кино, значит, пусть он занимается кино. Этому будет лучше.
Мы за. Мы
почему?
За. По всему.
Но он просит на это миллиард рублей. Как вы считаете,
стоит? Ничего, это? Нормально. Это на пользу пойдет.
Никита Михалков собирается открыть альтернативную сеть кафе быстрого питания, но с русской пищей. Как вы к этому относитесь и стоит ли это того?
Нет, не стоит.
А почему?
Не знаю, не надо.
Не знаю даже, не могу ответить.
Но вот он просит у Путина миллиард рублей, как вы думаете, стоит ли это того? Должно ли государство?
Нет, нет, я считаю, что не стоит.
А почему?
Если хотят сами открывать, пускай сами открывают.
Ну, мое отношение к этому как бы априори негативное. Потому что я не понимаю, каким образом Михалков и Кончаловский собираются тягаться с Макдональдсом и особенно вступать как бы вот в среду, где конкурентами являются, допустим, тот же Теремок и там всякая такая фигня. Вот. И мне кажется, что Михалков, он как человек, который как бы берет деньги из бюджета на съемку фильмов, он обязательно пытается взять деньги из бюджета на открытие этой бургерачной своей. Вот. И это обойдется нам всем в копеечку.
Он, в принципе, и просит миллиард у Путина.
Миллиард? Вот. А ну почему бы нам с вами не попросить миллиард у Путина? Может, он нам тоже даст?
Не знаю. Ты как считаешь?
Я, ну что, еще денег, наверное, заработать, что, ничего.
Он просит миллиард на эту Путина. Как вы считаете, должно ли вообще государство поддерживать такие проекты?
Нет.
А почему?
Я думаю, что нет. Ну, нет, должно, это если у них бизнес. Обоснованность есть какая-то там бизнес-план.
Чем здесь государство? Это частный бизнес.
Ну и что? Ну, если государство будет какой-то там, наверное, процент иметь, я думаю, тоже, наверное. Я не так часто в Макдональдс хожу, на самом деле. Я могу спокойно без него. Так что не проблема.
Спасибо. Пожалуйста.
Да, вот я раскрою подробности, что банком-кредитором станет Сбербанк, рассказал правительственный чиновник. И схема будет 30% на 70%. Инвестор или агентство кредитных гарантий. А почему не удался проект Лужкова? Он назывался, по-моему, «Русское бистро», да?
«Русское бистро». Ну, во-первых, мне так кажется, что он не удался по той простой причине, что таким бизнесом, как общественное питание и вообще питание, надо заниматься очень персонально. Вот почему у Новикова идет? Потому что практически каждый из своих проектов, или Гинза, они очень внимательно пестуют каждый из объектов, которые они открывают. Лужков дал команду. Он сказал, это мой проект, дал команду, а дальше делали уже исполнители, которые не вкладывали туда ни свою собственную инициативу, ни свою собственную заинтересованность, а рассматривали его как некий бюджетный проект, в который бюджет Москвы вколотил деньги, а дальше, значит, ну, не вышло. Не вышло ответственности никакой, ну, не получился проект, мне так кажется.
По-моему, его единственным отличием было, что там, по-моему, наливали в открытое.
Ну, это не единственное было отличие, там, в общем, еда была достаточно...
сухая.
Отвратительная, да.
Да, она была.
И это одна из причин. А вторая причина, ну, бюджетные предприятия такого рода, они открываются не для того, чтобы кормить людей, вот. Или там что-то еще делать, да. Ну, бюджет, понятно, да, его надо распилить,
потратить, да.
Потратить, ну, есть что показать, да, вот русское бистро.
Хотя явно у них были преимущества перед вот...
Преференции огромные, да, в аренде,
были ключевые, да. Были точки Москвы. Вы.
Но я
помню,
я,
здесь
я...
Вот на Тверской был этот русское бистро, вот,
да,
где,
да,
ткани,
да,
магазин.
Да.
На чистых прудах, где только не было.
Единственное, что я хочу сказать, вы мне запретили говорить о кино, но, тем не менее, Ведь и наш кинематограф построен на том же самом. То есть берутся деньги из фонда, из бюджета, пока Министерство культуры дает какие-то свои там маленькие деньги, люди набирают, и дальше уже ответственности никакой нет. Дальше все деньги делятся в тот момент, когда производство идет. А как фильм дальше выстрелит, уже мало кого интересует. Возвращать же деньги не
надо. Ну что, технологии отработаны, да? Можно и...
Нечто похожее, может быть, предполагается, что и здесь. Единственное, что меня настораживает, что все-таки 30% им придется выложить из собственного кармана, а это без малого 300 миллионов рублей.
Я думаю, найдут, поскребут.
Да,
семья не бедная. Ну, положить на стол 300 миллионов, чтобы забрать миллиард, это, по-моему, отличная сделка.
Если да,
это похоже на залоговые аукционы.
Да, но если не произойдет следующего, если те группировки, которые, мягко говоря, в Кремле не являются сторонниками или приятелями Михалкова, а он относится вполне определенной политической группировке, с которой он дружит, такие сильные, мужественные люди, в большинстве своем они в погонах, есть структуры, которые пытаются сражаться с этими людьми. Так вот, утечка по Михалкову, а мы можем рассматривать это только как утечку, потому что он ни в коем случае не был заинтересован в предварительной рекламе, в том, чтобы его письмо попало на страницу газеты «Коммерсант», мы с вами имеем в чистом виде политическую интригу. И вот эта вот самая политическая интрига сегодня на наших глазах и разворачивалась. И она шла с переменным успехом, потом нашли компромисс. Сначала было же промежуточное решение Дворковича о том, что не давать. И действуйте, как всем положено. А потом вдруг возникло решение Медведева, видимо, после консультации с Кремлем, что нет, давайте его реализуем. Но реализуем вот такой половинчатой схеме, как обычно малый и средний бизнес. 30% вы, 70% мы, Сбербанк дает льготный кредит, мы еще, так сказать, часть этого кредита закроем силами государства, и будьте любезны, вперед.
А вам не кажется, что вот еще общее в этих двух начинаниях, вот в Макдональдсе времен Горбачева, что как раз тогда вводилось, был дефицит продуктов, карточная система, и чтобы как-то, может быть, выпустить пар вот этот, создавали, где можно всюду поесть, всегда, вернее, поесть?
Я думаю, это субъективный взгляд. Мне кажется, что это в данном случае...
Я тоже не вижу... Во-первых, я сейчас не вижу карточной системы и голода.
И уж еды-то хватает.
Вот, если уж Михалковский реализуется, то еды больше не станет точно совершенно.
А, кстати, этот вот проект только московский, как вы поняли?
Нет, Калужский и Московская область. Они начинают два региона были приглашены.
А да, сейчас к нам на прямую связь вышел Александр Осовцов. Он был же депутатом Моссовета времен Горбачева и раннего Ельцина. Александр, добрый вечер. Чем вы объясняете, что вот появляются вот такие фастфуды? Мне так показалось во времена предкризисные, когда по карточкам кое-где питание раздают. Вам слово, Александр. Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, что тут объяснять? Очевидным образом люди решили, я имею в виду братьев Михалковых, прежде всего, разумеется, ну и, возможно, кого-то еще, кто рассчитывает, или рассчитывал, не знаю уж, насколько это все реально, на откаты. Значит, решили срубить бабок спокойненько. Ведь для них этот проект, в том виде, по крайней мере, в котором я о нем читал, он заведомо очень прибыльный. Потому что супруги Андрона Сергеевича, которая будет, лицом проекта, и, она владелица торговой марки «Едим дома». То есть им уже таким образом гарантированы очень существенные деньги в семейный бюджет. Все, конец рассказа. Если при этом инвестиции, то есть риски, чужие, а они, хотят, по крайней мере, чужих, для них, из чужого кармана, то это же шикарная история для себя, разумеется, шикарная. Все риски за чужой счет, а прибыль им самим гарантирована. К бабке не ходи, вообще. Поэтому здесь мы имеем дело с банальным, наглым лоббизмом в степени, на мой взгляд, воровства.
Да, я не исключаю, что брендом может быть там вот вместо клоуна может быть дядя Степа. Как вы считаете?
Может быть, кто-то просто из самих, так сказать, братьев. Это тоже, в общем, неплохой бренд.
Или жена, как одного из братьев.
Я могу сказать только одно. Ведь проблема-то в том, что вряд ли они смогут создать сеть. Это, наверное, будет все-таки продажа франшизы в конечном итоге. Макдональдс – это же не единый хозяин. Это у каждого, кто купил франшизу. А Макдональдс, он сидит, работает, он держит эту точку, он за ней контролирует.
Это непрозрачная полностью схема.
Абсолютно, да. Абсолютно.
Ну, нет, в этой истории самое забавное в том, что люди пошли просить денег у Путина.
У президента, да. Можно вот, открыть ресторан вот, у Путина.
Это же абсолютно, наверное, монархия, да? Что делать? Ну, пойдем попросим денег у Путина, да? Вот что-то как-то с последнего фильма доходы кончились, ну, пойдем попросим.
Плюс надо...
И это вот, да, если часто сравнивают, к чему мы идем, возвращаемся, да, вот сейчас постоянно там тема 89-го, 90-го, это же еще Советский Союз, да?
Да, конечно.
Но мы проскочили, да, мы проскочили туда, вот еще, наверное, ближе к Российской империи, где там вот есть батюшка-царь.
И есть нему, поставщик двора.
К нему есть вход через, там, вот, через Распутина, есть через эту группировку, через эту группировку. Вот. И группировки между собой борются, за кто получит военные там, заказы, да, или кто получит там какие-то
поставки, конечно.
Здесь есть нюанс один. Дело в том, что Никита Сергеевич лично знаком с президентом страны с 98-го года. И тут как раз не надо было бы искать никого, он вхож. Он может позвонить, и его соединят. Ведь проблема взаимоотношений с президентом с 2001 года началась в связи с тем, что люди, стоявшие в ближайшем окружении, Сечин и Сурков, они очень разработали точную систему взаимоотношений с внешним миром. Если президент кого-то вспомнил и сказал, слушай, соедини-ка меня с ним, соединяю. Если кто-то звонил извне, никогда в жизни этот человек не получал возможности разговаривать с президентом. С 98 года у Никиты Сергеевича прекрасные отношения с президентом страны, поэтому ему было очень легко прийти и сказать, что действительно очень интересная внешне упакованная идея. А. Импортозамещение. Мы будем создавать свою собственную материальную базу. У нас будут фермеры приносить в зубах, так сказать, свою продукцию, и мы будем эту продукцию перерабатывать. Но вы задумайтесь, насколько фермерская продукция дороже, чем продукция, которую производит Макдональдс сырье. У нас фермерская продукция не конкурентно способна с теми предприятиями, которые работают у Макдональдса. Это уже первый минус, если говорить об экономической составляющей. Второе. Ни одна структура общественного питания не может приносить прибыль, если она не контролируется лично, персонально владельцем. Это я вам говорю официально. У меня был свой собственный ресторан. Я знаю, что это такое. Не существует ресторанов, которые... Ну, возьмите Голливуд. Планета Голливуд, помните? Провалится.
Да.
Любой из крупных проектов, в которых есть лицо приглашенное или лицо, которое, так сказать, на сегодняшний момент формально считается владельцем, никогда этот проект не будет работать и не будет успешным. Я готов спорить с любым профессионалом. Возьмите Новикова, он вам скажет то же самое. Абсолютно.
Но при этом они же еще и бьются на идеологическом фронте. Они бьются с Макдональдсом. А это...
Говорят, да, ну как, патриотизм, да, патриотизм.
Да, как вам кажется, они смогут сбить цену и стать дешевле Макдональдса?
Нет, не смогут. Я же говорю еще раз, экономически это абсолютно невозможно.
Не, ну если Сбербанк будет платить, то смогут.
Или дотации из государства. Если мы с вами будем доплачивать за какие-то, так сказать, льготы, которые они получат,
конечно,
да.
Конечно.
Ну, то есть мы за те цены, маленькие цены, будем доплачивать из нашего кармана, включая эти деньги, расходы, как производство.
Да, давайте тогда Александра Савцова спросим. Вот по вашему опыту жизни в Европе, может ли национальная кухня, вот даже в сетевом виде, конкурировать с американской вот этой машиной питания? Александр, вам слово.
Конкурировать может, а вытеснить нет. Макдональдс, он во всем мире Макдональдс. Я не только по опыту жизни в Европе, но и по опыту пребывание в других частях света, могу сказать, что Макдональдс есть везде.
Даже в Латинской Америке.
Вот просто. Везде, где я бывал, по-моему. Я не проверял, по-моему, везде. При этом, конечно, в Европе существуют и вполне национальные по меню фастфуды. И одно другому совершенно не мешает. Просто, ну это же никто, по крайней мере, я даже не слышал никогда, чтобы кто-нибудь в этой области ставил вопрос о государственном патронаже по отношению к любому, сколь угодно, близкому коренному народу фастфуду. Это же дикая идея, потому что фастфуд, он есть, как уже здесь было совершенно правильно сказано, совершенно коммерческая сфера.
он в нормальном обществе всерьез не рассматривается как элемент конструкции патриотизма. Это все из той же самой сферы, как уж не знаю, насколько это правда, я читал, что в Москве будут в каких-то церквах молебны о импортозамещении. Когда князь Владимир вводил на Руси импортную религию, импортировал
греческую
православное христианство, он вряд ли мог предположить, что в рамках этой конфессии будут молиться о замещении импорта. Это типичный парадокс Рассела.
Максим, парадокс самого... Да, спасибо, Александр.
На штуку не молятся.
Да, Максим, я хотел еще напомнить,
что это платное мероприятие.
По-моему, стоимость Биг Мака даже своеобразным является рейтингом какой-то.
Да, вот, ну есть индекс Биг Мака, который, по которому смотрят и сопоставляют, дорогая валюта или дешевая. Да, то есть,
Владимир, а вот мы заговорили о фастфуде, о национальном, да. И говорится о том, что да, действительно. А почему нам не создать сеть, например, венгерской национальной кухни? Вот взять и сказать, давайте
строганину, да?
Создавать и венгскую национальную кухню, и фастфуд будет именно такой. Понятно, что речь идет не о кухне как таковой, а о попытке придать коммерческому проекту некую оболочку, в которую все с удовольствием поверят и впишутся, и скажут, и всегда будет оправдание. Ну, мы же помогли Никите не потому, что он просто... И Андрону, не потому что они просто, они, смотрите, они заботятся о том, чтобы были фабрики кухни, они будут поставлять без конкурсной основы в школы, в медицинские учреждения, в различные рода общественные и культурные, так сказать, заведения, куда государство обязано поставлять. Они говорят, мы возьмем на себя это.
Больницы они будут обслуживать.
Да, мы возьмем это, мы честные люди, мы возьмем это на себя. А это колоссальные деньги. И гарантированные деньги. Это же тоже очень важное обстоятельство. Я бы с удовольствием, например, у нас вот был проект по созданию, возрождению льноводства в России. И ему большое применение. Но как только мы бы этот проект ввели бы в действие, дешевый лен из Китая не позволил бы нам реализовать ни одного из наших начинаний, если бы не было бы гарантий каких-то со стороны государства. Только если государство вкладывает деньги в вас и говорит, а я еще и покупать у вас все это буду. Тогда это действительно очень рациональная и очень коммерчески выгодная штука.
Максим, а насколько емкий остается рынок в России вот на этом сегменте, чтобы помимо Макдональдса еще выдержать, что ли, или еще впитать в себя целый аналогичный такой сеть?
Ну, пока ресторанный бизнес вот последний год точно не процветает. И,
Я посмотрел, состояние... сейчас уезжаю, сколько очень, с Нового года закрылось ресторанов. Только очень категории плохой. Там
вот, и у нас там и в кофейнях, в сетевых кофейнях тоже дела идут не блестящие. То есть нельзя сказать, что здесь у нас как-то так вот все хорошо обстоит, дела обстоят так настолько хорошо, что...
Что можно вот сейчас в этот бизнес, в этот сектор входить, да.
Что нету никакого предложения, да, вот если бы не было предложения и был жуткий спрос, и государство, ну ладно, вот давай удовлетворим, дадим денег и удовлетворим вот голодных граждан, которые стоят в километровых очередях
и некуда за фастфудом, да, как в 89-м году.
Вот эту проблему надо решать. Пока
и тут приходят братья и говорят, мы решим ее. Да. Сегодня ситуация совершенно иная. Сегодня переизбыток в Москве, по крайней мере, предприятий общественного питания. Повторяю еще раз, акцент нужно делать на том, что они будут, может быть, даже в казармы отдавать эту продукцию, этих кухонь военных, возьмут на аутсорсинг армию, Шойгу пойдет с Савостин навстречу, и тогда это рационально.
Конечно, Михалков же был председатель общественного совета, у него мигалка была.
Скажите, а есть в стране человек, который не знает Никиту Сергеевича? Даже из числа высших, так сказать, числа.
Ну, и Макдональдса многие знают.
Ну, в общем, он где-то конкурирует. Михалков и Макдональдс, не случайно вот эта остроумная, так сказать, зарисовка существует. Это равновеликие по бренду. Абсолютно.
Да, давайте Александра Осовцова опять спросим вернуться в перестроечные времена. Я помню, такой фильм был, ТАСС уполномочен заявить, да. И там в каком-то городе Луисбурге все происходило в таком зловещем. И вот они ездили в Макдональдс, как в лучший ресторан за город, да, и там и курили, и пили, вот это все.
И девушек приглашали в Макдональдс у нас,
да,
в России.
Александр, вот какую роль социальную, что ли, сыграл Макдональдс в жизни, в социальной такого... переходного периода, что ли?
Как? Ну, социально я не рискнул бы это утверждать, что это что эта роль так называется, но, скажем, некоторый символ эпохи наступившей открытости тогда еще Советского Союза. Да, да, конечно. Вот как я в подростковом возрасте слышал рассказы людей возраста моих родителей об американской выставке во времена хрущевской оттепели.
Для кофе машины были, да.
Чуинган, значит, пепсикола.
Стиральные машины, да, вот все вот это. Примерно вот таким же символом был для москвичей и приезжих в Москву. Тогда первый Макдональдс еще...
На Горького.
На Горького, по-моему, даже еще не на Тверской.
Место кафе Лира.
Примерно одновременно.
Да, на Бронной, скорее.
Тверскую вернули название Тверской улицы и открыли на Пушкинской площади Макдональдс. И я помню, что для очереди огромные стояли. Мы с женой, с двумя друзьями, все тогда четверо были депутаты Моссовета, перевели сессии, пошли туда один раз... Кто-то занимал очередь заранее. Достояли огромные
очереди. Депутатам без очереди, почему вы этого не знали?
Да, не потому что котлет не пробовали. Потому что в Америке не были, а про Макдональдс слышали. И не знали, что это что-то такое очень американское и во всем мире известное. Интересно было. Мне, кстати, не понравилось.
Да, помните, Максим, даже было такое условие, чтобы не иметь опыта работы в советской торговле.
Да, они там набирали молодых, и, кстати, вот с этой стороны опыт американского менеджмента, те, кто через эту фабрику Макдональдса
пригодился прошли, им, да?
Многим, я думаю.
Ну, хороший, конструктивный, да. А по Макдональдсу, если вы, не знаю, помните или нет, была даже такая на улице появившаяся неожиданно профессия, маленькие мальчишки подбегали, да, к тем, кто подъезжал на машину, говорили, заказ Макдональдс. Это означало, что он без очереди принесет тебе, так сказать, все то, что ты хотел бы, отстояв очередь. И брали за это небольшие деньги. Это было романтическое время. Но мы возвращаемся, если к сегодняшнему дню, то я повторяю еще раз. Наверное, многих, конечно, затрагивает еще вот это обстоятельство, что два известнейших в Европе и в России кинематографиста вдруг почему-то озаботились о проблеме общественного питания. Согласитесь, что если мы втроем придем, например, к президенту Путину и попросим денег на кино... с мотивацией, что у нас есть очень хорошие
заводы. Футбол можем попросить.
По футболу масса, так сказать, точек приложений есть. Нам вряд ли дадут. И вот людей немножечко, возможно, раздражает, что, как бы, так сказать, два известных человека, делающих деньги на одном, причем берущие у государства, и у крупных спонсоров, и у инвесторов, и вдруг решили еще заботиться вот этим. Вот это, наверное, всех немножко, так сказать, напрягло. Но повторяю еще раз мою мысль. Утечка произошла только из-за того, что Никита Сергеевич не человек, которого любят все. Там есть группировки, которые с ним, откровенно говоря, не дружат, не поддерживают отношения в Кремле. И, наверное, вот это и было решающим фактором в том, что мы сегодня это обсуждаем.
Да, и, кстати, сразу выкрутили руки правительству Медведева. Оно уже к вечеру поддержало, даже уже в нерабочее время.
Днем сказали нет на общих основаниях. Спасибо большое. А вечером нет, пришло
известие. Напоминает вам этот случай с тем, что не надо декларировать теперь Сечину и... главе РЖД своей зарплаты, которые только что наставили.
Точно, да, поменяли решение. Да, кто, как, на президента, вероятнее всего, оказывают определенное влияние те или иные обстоятельства и те или иные люди. Он такой же человек, как и мы все с вами, хотя он, конечно, обременен заботами о государстве в большей степени, чем мы с вами. Мы все-таки наблюдаем за тем, что происходит, а он активный участник. И как активный участник он должен, сказав «А», наверное, свою точку зрения как-то поддержать, выдержать, что и явилось результатом вот этого решения, которое было принято вечером. Дать денег, да, нужно. Это хороший проект.
А можно считать это проявлением вот нового изоляционизма, чтобы опора на собственные силы, не нужен нам Макдональдс, мы сами с усами?
Ну, отчасти это действительно какая-то такая пропагандистская история. А с другой стороны, ну, откровенный отмыв денег. Да, я понимаю, если бы это еще была эти братья пришли и сказали, давайте мы государству поможем и откроем государственную такую
замечательную государственную компанию.
Просто нам дайте денег, мы все организуем, да, себе ничего не возьмем, мы на кино зарабатываем.
Да? Третьяков на свои деньги делает.
Да.
Так же, как и Рябушинский, все делали на свои деньги.
А нет, если бы они на свои сделали,
это вообще было бы.
И государству подарили, да? тут как-то обратная ситуация, и ситуация дурно пахнущая, и она как раз вот чрезвычайно ясно характеризует то состояние, в котором государство сейчас
пребывает. Она плохо прозвучала. Да? Вот вы понимаете, эффект от того, что выплеснули это наружу, это плохо прозвучало. Это сразу дискредитирует сегодня. Даже наше обсуждение...
Конечно, этим вот миллиардом этим... сразу
да, ну, резонуло вот, вы понимаете, и это же все рассказали. Значит, я повторю еще раз, что, наверное, не монолит в Кремле вот и дает такие трещины, по которым водоразделы, по которым проходит вот такая вот ситуация. Потом еще один момент. Вот сама по себе Юлия Высоцкая, известная актриса, ведущая на телевидении. Вот я не знаю, например, и не могу составить себе представление о ней, как о неком французе Оливье, который обессмертил свое имя салатом. Вот вы можете мне сказать что-нибудь такое из блюд, которые вот Юлия Высоцкая с ее программой, с ее брендом вот это «Едим дома», вот вы знаете, пирожки Юли, например, там, или растягай, или там, так сказать, бифстроганов, вот что-то такое,
чтобы... Я видел, где-то на развале была ее кулинарная книжка, уже есть.
Книжка есть, а вот а символ в кулинарии, нет, да, вот это продукт.
Кто, сам, кто готовит из этой книжки?
Да, и что, и ты, где эти люди,
нет,
которые...
Мне, давайте вот Александру дадим слово, он чуть со стороны смотрит. Насколько вам вообще кажется удачно вот вся эта пиар-компания, если даже бренд «Едим дома», а вроде это же это ресторан, что значит «дома».
Два ресторана, да.
Да, то есть как бы «дома» получается, да, что это просто качество пищи домашней. Вот как вы, это, насколько удачно вообще у них да, рекламные агенты? Александр, как вам кажется?
Название вообще
ну, мне трудно судить. Я, в общем, не специалист в ресторанном бизнесе. Возможно, и такой бренд можно каким-то образом раскручивать. Ну, конечно, да, Владимир, вы правы, в этом есть некий тоже элемент очередного парадокса, об одном я уже говорил. Что дома, если это заведомо не дома.
Да, «Едим дома», так говорят те, кто уходит из ресторана, не расплатившись.
Может быть, можно было о чем-то говорить. Ну да, готовим не дома, но едим дома. А это заведомо все не дома. Но хотим назвать «дома». Ну, просто, я же сказал, это попытка совсем уже, если делать речь простонародно, втюхать свое за чужой счет. Вот у них есть в семье такой бренд. Вы правильно сказали, а мог бы быть дядя Степа. Но дядя Степа авторские права в связи с кончиной Михалкова самого старшего, они кончатся раньше. А это на всю жизнь, еще на десятилетия потом, наследникам. «Едим дома». Ну, если был какой-нибудь другой, «Едим на улице», «Едим в подвале», да, значит, вот. Его бы продали. Да. Это гарантированная прибыль. А чего тут, собственно, мелочиться и рассуждать о возможном будущем успехе? Успех с любым брендом. То ли будет, то ли нет. Были же уже такие проекты. Были русские пироги. Было еще что-то, кстати. Эти пироги тоже инвестировались тогда из московского бюджета. А генеральным директором был сын министра правительства Москвы. Ну и где они все? Ну и здесь, скорее всего, будет то же самое. А прибыль останется.
Я еще придумал бренд «Нас вырастил Сталин», можно тоже, из этой же семьи.
И две морковки. Mm-hmm. А ты знаешь, еще здесь
новый гимн.
Есть еще одно обстоятельство. Вот есть такое выражение, говорит, говорите на хорошего русского языку. Уже вы «едим дома». Или, например, помните, как у Шойгу есть «никто, кроме нас». Так нельзя сказать по-русски «никто, кроме нас». Итак, да, «Едим дома». Ну, что это за бренд? Это как бы, ну, «Едим дома», да?
Нет, когда передача, процесс. Понятно, она была у себя
передача,
на кухне.
Передача, да, она была обусловлена, потому что
она
я показываю
кухне,
дома,
дети
вы готовите дома у себя то, что я вам показываю.
А тут же это все на выезде и да. «Едим», да.
Ну, вот это вот немножко, знаете, недоработки, которые, на мой взгляд, свидетельствуют о том, что это не очень глубоко продумано все. Вот сам по себе этот поход, он, наверное, вызван был какими-то обстоятельствами и, возможно, желанием, так сказать, спеть в том хоре, который сейчас на нашем телевидении активно, так сказать, участвует. Это вот национальное, мы, русские, вот эта объединяющая сила, вот не более того.
Нам да, мне кажется, будем, ну, так уж не будем им подсказывать, но просто можно было, типа как «Планета Голливуд», основываться на своих вот достижениях кинематографических.
Кинематографических, да, конечно.
Вот. Что-то оттуда взять. Мы же не знаем всех обстоятельств, да, может, они там на бирже проигрались.
Нет, может быть, может быть.
Ну хорошо, насколько я знаю, у Никиты Сергеевича...
Проще было действительно пойти денег попросить у Владимира Владимировича, дай взять.
Заниматься своим делом.
Собственно, они, собственно, так и сделали, просто никто не знал, что будет огласка. Я подчеркиваю еще раз, коллеги, никто из них не планировал, что газета «Коммерсант», мы с вами, различные радиостанции и, так сказать, телевизионные компании будут это активно обсуждать. Это совершенно не входило в их планы. Вы поймите, что получив деньги, тогда можно начать раскручивать. Но априори заранее, это, я думаю, что это было бы...
Ну, в принципе, дело, тогда бессмысленно обсуждать бренд, не бренд. Это абсолютно дело 33-е, да? Как это будет называться?
Да, потому то есть коммерческий что, скорее успех всего, уже...
Скорее всего, через
в том,
полгода,
что они
когда
получили
все это забудется,
займ,
да. Это просто так... Ну, либо они действительно получат подряд на поставки в казармы, больницы и школы, и будут сидеть и очень неплохо зарабатывать, да, потому что государство...
Это единственное, что может их спасти. Вспомните театр Аллы Пугачевой. Сколько мы говорили об этом театре?
Театр
пока
песни,
денег,
да.
Никто денег не давал, и Алла сама денег не
сгорело
давала.
Сгорело три театра. Форум.
Да, правильно. Да. Второе. Вспомните наш с вами Диснейленд, который Церет Эрих хотел делать.
Да, в Мневниках.
Да. Нет, денег нет своих, никто не вкладывает, проект летит. Поэтому они очень правильно сделали, чтобы проект пошел,
только
пошли к хозяину и получили.
Да. Ресторан Садко там есть.
Ну, это же не целиком проект. Какие-то, наверное, так сказать, отголоски того или иного действия всегда существуют.
Да, давайте Александра спросим. Мы все пользуемся вашим опытом как депутата Моссовета. Как вы считаете, получит ли Михалкова какие-нибудь преференции в подборе недвижимости?
Вот, размещение, самом, аренде.
Да, размещение, аренде и какие-нибудь льготы. Как это вообще делалось тогда? На заре, что ли, рынка. Александр, вам слово.
Какой заре, Владимир? Вы о чем?
Ну, я имею в виду, когда вы были депутатом Моссовета, была заря рынка капиталистического, начинался рынок.
Ну, так Михалков-то их продолжает получать и сейчас, когда уже...
Никакой зари нет?
Ну, по крайней мере, формально смотреть на часы, никакая не заря, а полный расцвет.
И уже утомленные солнцем все.
Закат.
Да.
Три.
Да, именно.
Вот бренд.
Утомленные солнцем
три.
Кстати говоря, я вспомнил по другую аналогию с «Едим дома». Помните, было такое стихотворение, и Володя Вишневский, он написал и предлагал движение создать во время, ну, да, два кризиса назад, в 98-м году, «Зимуем в России». Вот. Зимуем в России, едим дома. Значит, если кому-то хочется убедиться, вот, например, мне хорошо знакомый адрес на Большой Бронной, здание этого самого авторского общества Никиты Михалкова, на которое он, кстати говоря, пытается оформить право сбора налогов.
Да, за...
Фактически за пользование интернетом.
Электроникой, да.
Да, значит, тут вполне фундаментальное четырехэтажное здание в самом центре Москвы, в одном из лучших районов. Вы что думаете, они коммерческую аренду, что ли, за это платят? Вот любое пари сейчас держу, что нет.
Я только знаю четыре дворца, которые принадлежат Фонду культуры российскому. Непонятно.
Ну, это как бы...
Там, да.
Это как бы фонд не он создал. Вот. Но тоже, да, тоже. Поэтому о каких вообще льготах вы говорите? Здесь, скорее всего, не льготы будут, а ему еще доплачивать за это будут. Плюс к миллиардам.
Да, тут есть одно обстоятельство. Вы обратите внимание, что те, кто приходит к президенту с честными, искренними, благородными проектами, как правило, получают подпись премьер-министра Медведева о предоставлении чего бы то ни было без конкурса. У нас очень много проектов, в том числе и строительных, в том числе и индустриальных, которые не требуют проведения конкурса или тендера. Подписывает Медведев в виде исключения предоставить нечто похожее будет и здесь. Они говорят, мы не хотим ни с кем конкурировать. Дайте нам, мы сделаем. Вот это вот преференционная такая система взаимоотношений с властью, она, наверное, дает какие-то свои результаты тем, кто умеет добежать.
Да, ну что, если подводя итог, остается закрытой наша система вот этого, я не знаю, распределения кредитов. И вот какие бы вы выводы сделали в этой кричащей истории, Максим?
В этой кричащей истории вывод один напрашивается. Да, резервы не бесконечны. цены на нефть пока не растут. И здесь, в общем, эта гонка за то, кто успеет к дележу последнего пирожка, она началась не сегодня, да, и в ней участвуют все, и Сечин, и
все, кто может участвовать.
Да, все, кто может участвовать. А чем братья хуже, чем какой-то Сечин или какой-то Якунин? Ну что, ну,
они не лезут ни в нефть, ни в газ, ни в железные дороги,
да,
они выбрались.
Ну, денег-то им тоже надо. Ну, поэтому вот, собственно, дележ последнего пирожка.
Если бы они пришли с проектом в кино, это было бы банально, и потом это не такие большие деньги. Миллиард никто ни на какой фильм не даст сейчас. А вот этот длинный, долгий проект, он, конечно, имеет под собой реальную основу. Ну, если
кино это кино. Они, да, кино они тоже получат.
Отдельно. Конечно, это отдельная песня. Да, это
да, тут а здесь как бы что, вот и идет раздел. Ну, вырастут потом цены на нефть. Ну, хорошо, значит, ну сейчас-то уже как нужно о себе подумать. Кончается все, кончается.
Хотя я не исключаю то, что какой-то некий элемент искренности за этими двумя благородными, так сказать, представителями Российской Федерации существует, что, может быть, они не настолько циничны, как мы с вами говорим, что вот там деньги обязательно. Нет. Другой, мы говорим о сущности проекта. Какая мотивация, это вопрос другой. Но то, что этот проект возможен только при определенных сложившихся условиях, когда государство полностью помогает, государство обеспечивает, государство, так сказать, дает возможность для реализации, государство делает все. А мы, принеся на алтарь Отечества свое имя, свое искреннее стремление и желание создать проект, так сказать, остаемся как бы, ну, скромно в стороне. Вот. Что получится?
Да, Александр Савцов, вопрос. Насколько цивилизованно вот смотрится вообще вся эта коммерческая затея, если целиком на бюджет возлагается вот вся...
Вся нагрузка.
Да, нагрузка и расходная часть.
Нет, все-таки на Сбербанк.
К цивилизованности вообще не имеет никакого отношения. Если только не иметь в виду демонстрацию того, как можно сделать нецивилизованно. Потому что это анти. Анти. 100% коммерческий проект на бюджетные средства во время кризиса и роста цен на продукты питания под частным брендом, зарегистрированным на частное лицо, входящее в семью инициаторов проекта, они же, ну, один из них больше, другой в меньшей степени, лоббисты на уровне президента страны и так далее и тому подобное. Вот все базовые параметры этой истории, которые на сегодняшний день публично известны, они противоположны тому, как делается цивилизованно.
Давайте послушаем мнение президента Федерации рестораторов и ательеров Игоря Бухарова.
Я думаю, что в любом случае количество предприятий питания у нас меньше, чем в Европе, чем в Америке, чем в Мексике, в Бразилии, на Филиппинах, в 3 раза. Поэтому мы можем говорить о том, что мы спокойно можем действительно развивать различные направления. У нас достаточно большое количество сетей, которые находятся там на территории России, больше 200, притом есть оригинальные, которые сделаны российскими рестораторами, которые очень востребованы и интересны. Поэтому в любом случае мы можем говорить о том, что разные интересные идеи могут быть очень востребованы.
Насколько эта идея интересная и оригинальная, я вот никак не могу понять.
Мне не кажется она. Мне интересно только вот ее вот
идеологическое обоснование, да. Безусловно, да, и то, что выгодно сегодня пропагандистской машине и президенту, который говорит, да, мы будем вот сейчас импортозамещением поддерживать российское отечественное, развивать и все прочее. Но это слова. Потому что только экономические обоснования могут позволить конкурентно выиграть нашему российскому по сравнению со всем тем, что в рамках ВТО приходит и еще придет к нам в страну. Мы должны это понять, что у нас неконкурентоспособное предприятие и производство, и это не даст никогда никакой экономической прибыли, если государство из нашего кармана, не забирая деньги в виде налогов, не будет отдавать в это коммерчески невыгодное предприятие.
Да, вы какое-нибудь оптимистическое будущее предсказываете этому начинанию?
Нет, ну как, с точки зрения кого? С точки зрения...
Ну, оно имеет Михалков, будущее, или это просто будет отмывочная для, вот такая
для,
схема?
Для Михалковых будет отлично. Ну, наверное, если... Нет, я буду очень рад, если это все действительно будет поставляться в школы, и это будет лучшего качества, чем то, что поставляется сейчас. Да. Ну, наверное, миллиард это, конечно, не стоит, потому что мне проще давать детям в школу.
В школах, значит, нужно по всей России тогда?
А кто мешает?
Ну, это же будет пилотный проект. Они скажут, мы за пилотный проект отвечаем, мы его реализовали. Калужская, Московская область выполнили. А дальше...
Делать, как я, да.
Давайте вот продавать
франшизу. Вот, пожалуйста, платите миллион за рецепты.
Да, ей вперед с песни. Да, Юля, отдайте денег за то, что она разрешает вам патентованные рецепты, так сказать, использовать. И все, там будет набор сделан.
Да, пирожки, готовят
30 минут. Пирожки от Юли, так сказать, котлетка от Юли и все прочее, прочее. Так и будет. Это нормально, это бизнес.
Ну, Александр Сосцов, опять давайте помучим. Дадим вопрос. Да. Александр, насколько вообще выглядят братья Михалковы как образцы успешных бизнесменов? По-моему, масса прогорела их начинаний уже за то время, что мы их знаем.
Значит, как успешные бизнесмены, они, если я не упустил чего-то значимого, вообще никогда не выглядят. Как одаренные кинорежиссеры, бесспорно, и это я не обсуждаю даже. Как, ну, Никита, по крайней мере, как прекрасный актер и певец, да, разумеется, я это уже не обсуждаю. Но что касается бизнеса, я подчеркиваю, мне даже в области кино неизвестны их коммерчески успешные проекты. Другое дело, что я это не мониторил. Ну, простите, «Солнечный удар», к вопросу о суммах, имел бюджет свыше 25 миллионов долларов. Что больше миллиарда рублей по сегодняшнему курсу. И насколько я читал, он себя не окупил. Я сейчас не обсуждаю художественные достоинства этого фильма, но он себя не окупил. Поэтому ни о каком бизнесе просто речи быть не может. Насколько я знаю, также производящееся в Италии вино дорогое под названием «Очень черный» тоже не бог весть насколько ликвидная история. Поэтому вот нормальный совершенно способ существенно укрепить свои финансовые позиции. Это изъять все инвестиции из чужих, в данном случае из государственных, то есть наших с вами, карманов, и гарантировать существенную часть прибыли в свой карман. А все остальное, это вот трава не расти. Это же беспроигрышная для них история.
С вами структура отношений, я прошу прощения, короткая реплика. Да. Ведь будет создано наверняка какое-то коммерческое предприятие, акционерное общество, в котором акционеры не будут отвечать по обязательствам своего общества. Общество будет брать...
Да, конечно, они будут вице-председателями.
Нет, они будут акционерами, они будут в случае другие. Прибыли они будут иметь все деньги. В случае наступления ответственности они ничем не отвечают. Будет отвечать то самое общество, которое обанкротится, и на этом все закончится. Ну, не получилось. Или дайте денег
в
больше. Хате.
Олег Павлович Табаков – это икона, а сидит в тюрьме коммерческий директор.
Да, и Олег Павлович ничего не знал о его деятельности.
Да, мне кажется, что вот и в кино-то уже начинает сказываться вот у них эта жилка коммерческая, то есть вдохновение не всегда их посещает.
И... Ну, нам сложно с вами это оценивать. Мы можем говорить только, нравится нам или не нравится то, что они делают.
Мне почему-то всегда вспоминается вот кадр из фильма «Сибирский цирюльник», где якобы дело происходит на американской военной базе, и там флаг висит американский с 50 штатами.
Да.
Хотя это 1895 год,
тогда было
меньше, там, значит, 17 штатов. А видно, что купили этот флаг просто в соседнем киоске. Вот в этом вся, собственно, эта финансовая структура, вот это реквизита.
И тем не менее, Владимир, мы же прекрасно понимаем, что мы могли бы поставить на одну сторону неудачный проект, на другую сторону удачный проект, и это была бы совершенно другая дискуссия. Мы главное говорим о коммерческой составляющей вот этого проекта.
Этого, нет. Да.
Нет, ну, этот проект, опять же, да, Никита Сергеевич никогда не скрывал, что он монархист и хочет Путина видеть царем. И вот в рамках монархии
подход очень, да.
Это ровно то, что нужно делать, вот когда у вас...
Да, я сказал, он хочет стать поставщиком двора, да? Его, да, кремлевского...
Да, вот нужно делать, ровно так. Да. Пришел к государю, снял сначала фильм к 50-летию, к юбилею, да. 40 минут признавался в любви, талантливо признавался, искренне и честно. Он пришел и сказал: батюшка-царь.
Вот такой есть такая проект идея. Есть, да? Причем он не рассказывал, что это выгодно, так сказать, братьям Кочеловским или Юле. Он говорил о том, что мы, берем на себя мощнейшую и сложнейшую работу по обеспечению государственных казенных предприятий той необходимой продукции питания, которая сегодня просто отсутствует. Владимир Ильич, вы поймите правильно, если мы не возьмем это в свои руки, то это так и будет все продолжаться. Плохие скверные завтраки, никакие обеды. Мы можем осуществить это нашей силой, нашим брендом, нашей энергией, нашим восприятием. Нужно вот такую структуру. У нас нет таких денег, чтобы мы могли рисковать сами. Государство готово. Владимир Ильич говорит, вы знаете, хорошая идея, это действительно школы и больницы обеспечить хорошими продуктами питания. Давайте попробуем. Вот вам другая иная оболочка, которая единственное, что уникальность этой ситуации в том, что на месте Никиты никто другой быть не может. Вот ни мы с вами, ни он, ни я никогда не сможем прийти. И отсюда это и вызывает некое раздражение в обществе, что опять начинается вот это кумовство. Это ведь никакая не криминальная схема. Прийти к президенту это не является криминалом. А вот возможности у кого-то из уникальных, так сказать, личностей прийти, а у всей остальной массы страны совершенно по-другому вынуждены люди действовать, вот это и заставляет людей немножко так, знаете, относиться к этому.
Вот поэтому бессмысленно обсуждать успешность или неуспешность. Да? Вот он успешен.
Они обречены на успех.
Он успешен, потому что он получил. Да? Вот не вы, не я.
Да. А мы нет.
Давайте Александра Савцова спросим. Вот мы знаем, что в Европе все меряется потому, что сколько создал бизнесмен рабочих мест. Как по-вашему, сможет ли отчитаться вот братья, смогут ли отчитаться перед бюджетом вот по этой графе?
Так, перед бюджетом отчитываются все-таки налогами, а создание рабочих мест – это косвенный критерий пользы, принесенной обществу. Это, так сказать, часть социальной ответственности бизнеса. И пользы стране, обществу, государству. Скидок по части прибыльности, уплаты налогов и, таким образом, коммерческой успешности как таковой за создание рабочих мест, я никогда не слышал про такое. Значит, поэтому создать за чужой счет энное количество рабочих мест, особенно, если, как коллеги говорят, высока вероятность того, что еще и вмит будет гарантирован за счет государства. Но вы сами подумайте, инвестиции, пожалуйста, вмит, да вот же он, из бюджета инвестиций и из бюджета гарантии вмыта. А как может быть такая история неуспешной? Это просто-напросто люди хотят взять и отстричь приличный кусок государственных денег себе в карман. Извините, не в уголовном смысле, а в качестве моей частной оценки данного деяния украсть. И так вот, на глазах у всех под сколько-то приемлемым соусом при помощи лоббизма взять и украсть.
Да, но ну, мне всегда вот да, как-то неловко, когда люди паразитируют на своем добром имени кинематографистов. Или вот, например, сын Высоцкого Никита начал водку. Так что вот как-то это с моральной точки зрения, Максим, как опустим экономику, как
даже
это выглядит?
С эстетической вот точки зрения всегда как-то.
Ну, я не знаю, это же не будет называться «Братья Михалкова», да, или «Кончаловские». Это будет называться «Едим дома».
Что для многих это будет как бы с именем Высоцкого.
И действительно, вот Владимир прав, если бы...
Как у американских этих сенаторов есть жены, которые владеют кетчупом, да?
Да, хай вот это, да.
То есть это как бы на самого сенатора никак...
Никак не ложится, да. Ну да, вот у меня жена умная. У нас же очень много... Вообще эпидемия на умных жен в России.
О, школа была умная жена.
Очень умная жена, говорит, которая... Надо было еще бы более успешной, если бы я не был мэром. Вот он говорил именно так. Это очень важное обстоятельство.
Да, и такая же будет Юлия Высоцкая.
Конечно. И слава богу, что у нас есть такие Юлии, которые...
А как будут... по-вашему, будет это утверждать Дума? Вот вы как депутат.
Нет. Это же коммерческий проект, обыкновенный. Там ничего
утверждать. Сбербанк же деньги.
Да? Сбербанк все, дает деньги, частный, человек, как бы коммерческий банк, каковым является Сбербанк, дает деньги, все.
Да. Ну что ж, посмотрим, банк, да. Напомню, что у нас сегодня Сбербанк, тема нашей беседы была довольно необычная, продовольственная программа Михалковых. Она часть ироническая, а часть, как мы выяснили, не совсем шутливая. В ней участвовали наши друзья нашей передачи. Максим Бланк, Владимир Семага, Александр Осовцов. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Дмитрий Налитов.
Свобода в Ютьюбе.
Наши видеорепортажи, круглые столы, живые дискуссии и специальные видеопрограммы в видеохостинге YouTube.
Просто откройте канал «Свобода радио» на сайте YouTube или отыщите кнопку YouTube на сайте свобода.org.
Свобода в Ютьюбе.
Радио «Свобода» теперь и на вашем экране.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 7475, 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».